уже две недели Верховный суд Турции представляет собой арену борьбы между правящей исламистской партией и оппозицией. В отличие от российской практики, воспользоваться судебной властью в Турции решила оппозиция. По ее мнению, которое разделяют турецкие военные, исламистский характер партии у власти нарушает основы Конституции, а следовательно, партия должна быть запрещена. Действительно, в таких вопросах, как ношение головных платков с женщинами, партия справедливости и развития нарушила светские законы, оставленные основателем современного турецкого государства Ататюрком. Но Турция все-таки не исламистская страна. Сегодня мы начинаем рассказ о турецком феминистском движении. Из Стамбула Елена Солнцева.
Стамбульский район Бейоглу знаменит своей ночной жизнью. Десятки ресторанов и баров освещают узкие улочки и переулки, которые спускаются длинным ручьем к центральной улице Истикляль. Не так давно в одном из дальних переулков появилась вывеска «Магазин феминистской литературы». Открытие вызвало бурю эмоций в турецкой прессе. Возле дверей долгое время собиралась толпа журналистов и просто зевак. Заходим внутрь. Небольшое помещение, старые стены, подержанные книжные полки, завалены книгами и журналами, кафетерии, где можно спокойно читать и пить обжигающий турецкий чай. Хозяйка магазина «Пинар Селек» распаковывает женские календари, которые должны поступить в продажу.
Мы должны заработать деньги, чтобы содержать магазин. Его организовали, не имея денег, добровольцы. Сами красили стены, чистили окна. Это была акция солидарности. Мы стремимся объединить женщин и развить феминистский анализ и политику через анализ текущих проблем. В наших ближайших планах – семинары и встречи. Например, два семинара о творчестве английской писательницы Вирджинии Вульф.
История жизни Вирджинии Вульф, первой в мировой литературе женщине, которая решилась привлечь внимание к своеобразию женского внутреннего мира, чрезвычайно популярна у турецких феминисток. Переводы ее рассказов, дневниковых записей и эссе можно увидеть на книжных развалах. У истоков миссионерского движения в Турции стояли подобные Вирджинии Вульф женщины-миссионерки, приехавшие из Европы посвятить себя просвещению турецких женщин. Бытует довольно расхожее мнение о том, что до реформы Ататюрка турецкие женщины жили в полном невежестве, пишет одно феминистское издание. Однако феминистское движение зародилось в период Османской империи. В последние десятилетия XIX века в крупных вилаетах Великой Порты стали возникать женские клубы с витиеватыми названиями «Продвижение женщин. Защита женских прав». Одна из феминисток, 26-летняя идеалистка Милс Патрик, приехала из Ирландии и получила известность как ярый борец против мусульманских платков. Она обучалась в Берлинском университете, говорила на 6 языках, любила путешествовать, а в свободное время разъезжала по стамбульским улицам в европейских одеждах на трехколесном велосипеде, вызывая настоящий шок у одетых в черные покрывала турчанок. Вокруг нее собрались турецкие девушки из богатых семей, получившие образование за границей. Османские феминистки спорили о возможности женской революции в Турции, предлагали создать женские партии. Разговоры заканчивались театральными представлениями под звуки кимана, турецкой скрипки и арабского уда. Правда, женские роли исполняли не мусульманские женщины-армянки. Сама возможность собираться на фоне затворнической жизни женщин выглядела революционно. Вслед за европейскими женщинами турецкие феминистки обратили внимание на брюки. В конце XIX века в Лондоне феминистская оригиналка миссис Дженкинс отрезала половину своего кринолина и, надев под него турецкие шаровары, отправилась на прогулку. О преимуществах этой одежды она поведала на страницах феминистки. Журнала. Давно забытые шелковые шальвары, которые в то время носили только отсталые анатолийские крестьянки, неожиданно вошли в моду. На стамбульских улицах появились довольно нелепо одетые дамы в широких ярких штанах. Общество любительниц шальваров устраивали публичные демонстрации в защиту этой старинной одежды. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Мехмет Ичюс.
На страницах прессы развернулась настоящая кампания против женщин в мужских шальварах. Дамы, рискнувшие появиться в обществе в таком виде, подвергались всяческим насмешкам. После образования республики в 20-х годах женщины стали носить и брюки. Журналисты, однако, утверждали, что брюки – мужская одежда, и носить их женщинам – харам, то есть грех. Ношение брюк женщинами до сих пор запрещено во многих турецких офисах и компаниях, как одежда, которая отвлекает от работы сотрудников мужского пола.
Одной из первых женщин, рискнувшей надеть брюки в консервативной тогда еще Турции, стала жена основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка Латифа. Дочь богатого купца, она изучала право в Париже, владела немецким, английским и греческим и слыла одной из самых образованных женщин своего времени. Подражая европейским модам, модницам, Латифа коротко стригла волосы, что выгодно оттеняло ее глубокие выразительные глаза. Будучи секретарем Ататюрка, слишком раскованная Латифа вмешивалась в политику, позволяла себе критику правительственного курса. Окружение турецкого президента поражало вызывающее, по их мнению, поведение этой независимой женщины, которая считала себя равной мужу. После 2 лет совместной жизни они развелись. Властному супругу были не по вкусу эти манеры. Возможно, поэтому Ататюрк принял решение закрыть все феминистские клубы, которые казались ему совершенно бесполезными игрушками. Умами общества должно владеть государство, которое решит, что необходимо его гражданам, не раз говорил основатель современной Турции. По этой же причине были запрещены и другие общественные организации – суфийские ордена, многочисленные масонские ложи, к одной из которых, как поговаривали, некогда принадлежал и сам Мустафа Кемаль. Но вне феминистских клубов молодая набирающая силу республика гордилась успехами женщин в общественной жизни. В 30-х годах появились первые символы – женщина-врач, адвокат, судья и пилот. Сложную профессию летчика освоила одна из приемных дочерей Ататюрка Сабиха Гюкчен, преподаватель истории Мехмет Ичиус.
Родных детей у основателя Турции не было, зато он взял 7 приемных дочерей и 1 сына, а кроме того воспитывал 2 мальчиков-сирот. Одна из приемных дочерей стала известным историком, другая – первой турецкой женщиной-летчиком, третья – врачом. Их карьера стала служить примером эмансипации турецкой женщины. Кемализм демонстрировался как строй, при котором женщина может свободно развиваться.
Так возникло массовое движение дочери Ататюрка, куда примкнули тысячи молодых прогрессивных женщин. Женская организация пропагандировала завоевание республики, выступала за сохранение светских традиций и усиление роли армии в управлении государством. Особые опасения вызывал политический ислам, который насаждал законы шариата. Авторитетное движение получило поистине эпический смысл. Дочери Ататюрка стали синонимом женщин с активной жизненной позицией. «Эй, героические турецкие женщины, вы способны на подвиг во имя республики!» Подзвучавшие в мегафон призывы, дочери Ататюрка выходили на митинги в защиту республики. Совсем недавно представительницы движения стали инициаторами акций протеста по всей стране против принятия правящей исламистской партии закона о разрешении ношения тюрбана, исламской косынки, в вузах и университетах страны. Вот как сообщали об этом центральные телевизионные каналы.
В Стамбуле на улицу города вышли тысячи женщин с флагами и транспарантами в руках. Митинги проходят по всей стране. В них участвуют служащие, студентки, школьницы и даже женщины пенсионного возраста.
Я не хочу жить в исламской стране. Я люблю мою страну и готова погибнуть за нее.
Турция в опасности. Я вышла, чтобы защитить завоевание светской республики. Каждая мать должна продемонстрировать свою непримиримую позицию. Я не хочу, чтобы моя дочь ходила в исламской косынке.
Однако именно дочери Ататюрка стали настоящим препятствием развитию феминизма в стране. Вместо того, чтобы бороться за свои гражданские права, они прекратили движение вперед, превратившись в консерваторов, преподносивших яркую картинку современного светского мусульманского государства. Женщины рьяно защищали действующую партийную систему, из-за жесткой непримиримой позиции их даже прозвали воинствующими амазонками. Одну из них, писательницу Халиде Эдип, даже удостоили почетного титула «Адывар», что значит «знаменитейшая». Реформы в Турецкой республике дали преимущество определенным слоям населения, однако выгод от этих преимуществ не видел никто, кроме узкой городской элиты. Такая позиция постепенно свела на нет все женские движения в Турции. По словам Мустафы Акюла, историка-журналиста Turkish Daily News, это стало трагедией феминизма.
Как всякие служители, они мечтали быть верховными. Женщины спорили о путях развития кемализма, осуждали тех, кто сойдет с прямого пути, занимаясь в сущности схоластикой. Ататюрк выиграл войну, основал нашу республику, но времена изменились. Нужно идти дальше. Оставались тысячи женщин, которые нуждались в том, чтобы кто-то облегчил их жизнь. Насилие в турецких семьях до сих пор не позволяет женщинам принимать активное участие в общественной жизни и нарушает их права и свободы.
Рассказ Елены Солнцевой о феминистском движении в Турции мы продолжим в следующую пятницу. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.